Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Наша сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, поэтому я напоминаю телефон 959-59-39. Звоните, мы ждем ваши звонки. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Отец Олег, скажите, пожалуйста, вот где пребывали наши души до воплощение, до зачатия. Где-нибудь есть указание на это?
Православная церковь отвечает несколько двояко на этот вопрос. Были отцы, которые говорили, что вот Бог сотворил первого человека Адама, его жену Еву, и то, что называется душою, оно как бы вот из этого единства мужчина и женщина зачинается и продолжается вот от одного человека к другому человеку. У нас, кстати, в Духовной Академии я слышал такую точку зрения. Но большая часть отцов церкви настоятельно свидетельствует о том, что душа дается будущему человеку в момент зачатия. Следовательно, с этого момента он уже является человеком. И тому есть подтверждение в Писании, когда Давид говорит, что «зародыш мой видели очи твои». То есть Бог ведет диалог с человеком, как с человеком, еще когда он находится в утробном состоянии. А то, что душа где-то существовала, потом ее послали на землю, потом она умерла, опять ушла, потом ей дали второй шанс, это не православное учение, такого нет. Вот две позиции о том, что это как бы вот закон Бог вложил, как в землю Бог вложил закон, что вот сказано, да произведет земля травы, и вот они растут, эти травы, с поколения в поколение. И как бы в человеческую природу он вложил вот эту силу, значит, что возникает жизнь, начинается. И другая позиция, более устойчивая христианская позиция отцов, это то, что душу творит Господь в момент зачатия человека. А учение о перевоплощении – это не христианское учение. И оно совершенно бессмысленное. Если от вечности отнять 200 лет, сколько останется? Вечность. А если от вечности отнять 500 лет, сколько останется? Вечность. То есть тут время ничего не меняет. Когда мы читаем Бхагавад-гиту, там на поле Курушетра, посреди двух армий, значит, Арджуна едет на колеснице, которую управляет его божественный кучер Кришна. И завязывается диалог между Арджуной и Кришной. Это и есть содержание Бхагавад-гиты. И там Арджуна задает интересный вопрос Кришне. А был такое время, когда моего «я» атома не существовало. И твоего «я» не существовало атома. Кришна говорит, нет, ты всегда существовал, я всегда существую. Только есть отличие, я помню все жизни, а ты только вот эту жизнь помнишь. И что получается по этому учению о перевоплощении? Человек не является творением Бога. Он вечный попутчик Бога. Арджуна пытается выяснить, а зачем тогда все эти перевоплощения? Ну, Кришна ему говорит, чтобы достичь такого состояния, когда цепь этих перевоплощений прекратится, и ты будешь обитать в райских мирах. И вот здесь индусы попадают в западню. Как может помочь человеку бесконечное будущее, если бесконечное прошлое не довело его до райского состояния? Но они находят выход, выворачиваются. Они говорят, что время циклично. Брахман выдохнул из себя, и все повторяется. Опять поле Курушетра, опять диалог Кришна-Арджуны. Вдохнул в себя, все, вернулось к точке. Владимир Сергеевич Соловьев, русский религиозный философ, с очень тонким умом, называл такую бесконечность дурной. Он говорил, вот это дурная бесконечность. Она ничего не меняет. Ничего не может Кришна поменять в Арджуне, Арджуна в Кришне. Все как было, все так и остается. Дурная бесконечность. А в христианском миропонимании мир, сотворенный Богом, это есть проявление свойства Бога. Бог благ. Сказано, Бог есть любовь. И Создатель всегда хочет делиться своей любовью со своим творением. Мир и творится вот, движимым чувством божественной любви. Но до конца понять, конечно, тайну и сотворение мира, и сотворение человека в таком полном объеме в этой жизни мы не сможем. И вот когда мы смотрим 13 главу первого послания Коринфянам апостола Павла, он пишет, что сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. То есть вот многие тайны для нас остаются они закрытыми. А вот тогда, когда мы перейдем в тот мир, мы познаем многое так, как мы сами познаны. То есть как тот мир видит нас, а в глазах того мира мы совершенно прозрачны, так и мы когда-то приобщимся к этим тайнам. Но горе нам, если прозрение придет поздно. Ведь эта земная жизнь дана для того, чтобы человек определился в добре или во зле. Избрал Бога или дьявола. Не только природа физическая не терпит пустоты, но и духовная природа не терпит пустоты. Человек, который отказывается от жизни с Богом, он неизбежно оказывается объятый смертью дьявольской, потому что то, что переживает дьявол, жизнью назвать очень трудно. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Олег, большое вам спасибо за ответ. Как-то в эфире звучал разговор о Сократе, да, и о том, как его жена бесновалась, и как невозмутимо он реагировал на это. Значит, окончился разговор, звонит глава семьи какой-то и говорит: «Благословите меня и всю мою семью». Вроде бы икона Христа, правильно? Значит, проходит некоторое время, он и говорит: «Для того, чтобы не было плохого примера для детей, вот такую беснующуюся жену нужно, вот его слова вот точные, дать в зубы матери». Получается, человек против зла борется тем же оружием.
Присутствие детей дать в зубы матери?
Вот он так и сказал, дать в зубы матери.
Я думаю, это очень грубо.
Вот это вы очень представляете? Грубо.
На самом деле мы обязаны скрывать, мы обязаны именно скрывать грехи наших родителей. Давайте вспомним известный случай, когда праотец Ноах насадил виноградник, и когда виноградник созрел, он сделал вина. Некоторые истолкователи говорят, что он не знал, что вино, то есть виноградный сок, забродив, приобретает вот такие свойства. Но некоторые отцы говорят, что знал. Так вот, напившись очень много вина, Ной разделся догола и лежал в шатре. Библия ничего не скрывает, когда описывает даже неблаговидные поступки праведных. И один из сыновей Ноя по имени Хам, он шел и увидел отца в таком положении, и он надругался над своим отцом и пошел, чтобы рассказать всем. И когда другие дети Ноя услышали о том, что вот отец в таком состоянии, они пошли, сказано в Библии, нашли одежды отца и шли задом, чтобы не видеть его наготу, и накрыли наготу отца своего. И когда Ной протрезвился от вина, проснулся, он проклял Ханаана, сына Хама. Ошибочно некоторые думают, что проклят был Хам. Хам не был проклят. Внимательнее смотрите в тексте. Был проклят именно Ханаан, сын Хама. Почему? Потому что когда они из ковчега выходили, то Бог, сказано, всех их благословил. А что Бог благословил, проклинать нельзя. Это, кстати, тоже относится к таинствам. Например, Бог благословил людей сочетаться мужу с женой в плоть единую. Значит, то, что Бог соединил, никто не может разрушить. А на Ханаана проклятие легло. И потомки Ханаана – это негроиды. Это Мицраим, не тот Египет, который сейчас заселен арабами, потомками Сима. А именно вот негроиды, вот эти черные расы, которые наполняют африканский континент. И мы знаем, насколько там страшная жизнь, сколько там болезней, какие там войны бесконечные, какая безнравственность там царит. Вплоть до ганнибализма на правительственном уровне, когда там на приемах некоторых президентов подавали свежее человеческое мясо. Вот что значит допускать неуважительное отношение к родителям и выставлять на показ детям недостатки матери или отца. Как же тогда решать проблему, если мы живем в одной квартире? Никогда не решайте ваши какие-то сложные проблемы на глазах у ваших детей. Во-первых, это травмирует детскую психику. Дети, поверьте мне, они одинаково любят и папу, и маму. По крайней мере, стараются. И это нормально. И когда они вынуждены выбирать, вот чью сторону они займут в этом конфликте, а такой выбор они делают, там крики, визги, это такая травма ребенку, что трудно даже представить, каким последствиям это может привести. Когда вот ученые исследовали тех субъектов, которые совершали самые ужасные преступления, то выяснялось, что в детстве все эти люди, они подвергались грубому насилию, не обязательно сексуальному, именно избиение. Они видели вот эту атмосферу вражды, драк, ругани, споров, склок. Это их сопровождало, и это оно трансформировало их психику, а тем более, когда насилие обращалось и против самих нежных душ, это наносило им непоправимый ущерб. Поэтому это совершенно недопустимо. В присутствии детей родителям обсуждать свои какие-то проблемы и тем более демонстрировать свое отношение друг к другу. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка Олег, с праздником.
Добрый вечер, с праздником.
Будьте добры, поясните мне, пожалуйста, мне текст непонятен. В книге «Исход», когда Моисей взял жену свою, сыновей своих и отправился в Египет. Если позволите, я зачитаю очень кратко.
Да.
Можно?
Да, пожалуйста.
Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Вот. Тогда Сифора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». Вот, если можно, поясните, пожалуйста, почему он умертвить хотел его. И, ну, то, что Сетфора сделал, я приблизительно понимаю, но если можно, ваша трактовка. Благодарю.
Бог со своих избранников спрашивает намного строже, чем с обычных людей. Моисей не совершил очень важный обряд над своими детьми, обряд Брит-Мила, то есть обряд завет обрезания. То есть, ну, на нашем языке он просто не крестил своих детей. Ведь обрезание, оно преобразовывало собой крещение. И отправляясь в Египет, в эту страшную страну, где оккультная цивилизация, и брать с собой необрезанных детей, не вступивших в этот завет Брит-Мила, это было очень опасно. И хотя Господь уже как бы дал повеление Моисею, что ты должен идти туда, но это не значит, что Господь дает некую интульгенцию такому человеку, что он может себя вести как хочет. Нет, наоборот. И мы знаем, что Моисей не вошел в землю обетованную, потому что Господь увидел в нем неточность соблюдения божественного постановления, когда была жажда, и надо было ударить по скале жезлом, и пошла бы вода, а Моисей от себя добавляет какие-то слова, которые Бог не поручал ему добавлять, и за это он не вошел в землю обетованную. С точки зрения человеческой логики, там даже трудно понять, в чем преступление Моисея. Если в случае с обрезанием здесь все достаточно серьезно, а вот сама смерть Моисея, наказание, что он не войдет в землю обетованную, там трудно даже уловить, если человек невнимательно читает Писание. И, конечно же, с обычных людей, ну, Бог не будет никогда спрашивать так, так, как он спрашивает со своих избранников. Они и являются поэтому избранными, что они несут всю тяжесть Божьего закона. Они не хотят свергать себя иго божественных заповедей, потому что они верно служат своему Богу, они преданно служат своему Богу. Это нечестивые люди, они могут стремиться, чтобы избавиться от, скажем так, иго закона. Вот, например, второй псалом. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Что же эти князья говорят? Что же они замышляют? Они говорят, расторгнем узы их, то есть и свергнем себя оковы их». Они хотят развергнуть узы нравственного Синайского декалога и свергнуть себя оковы евангельских заповедей, потому что здесь речь идет о Господе и помазаннике его, что против них они злоумышляют, то есть против Бога Отца и помазанника его, то есть Христа, ибо слово Христос означает помазанник. То есть последние бунтари, они как раз восстанут против Синайского кодекса, вот этого законодательного кодекса, и против истин Евангелия будут все это отрицать, с этим бороться, но живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведет их в смятение. То есть словом своим он их накажет. А когда речь идет о больших людях, о великих людях, та же ситуация была с Аароном, та же ситуация была с детьми Аарона, а Мариам, сестра Моисея, она вся была покрыта проказой. Это было наказание за то, что вот она стала как бы ревность испытывать, почему-то Моисей больше общается с Богом, она меньше. И за это Господь покарал ее. Собственно говоря, святые люди, на что обращает внимание профессор Осипов очень часто в своих лекциях, святые каялись в своих добродетелях, как в неких грехах. То есть они усматривали в них некое несовершенство. И у нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка. Простите, у меня такой вопрос. Вот на кресте, когда Господь был, ему прокололи в районе ребра копьем, и стекла вода и кровь. И вот непонятно, почему вода была. Ведь я так полагаю, что должна была быть только кровь. То есть это что-то нечто необыкновенное. Или это как-то вот нормально считается?
Если прокалывают мертвое тело, то действительно появляется вода и кровь. Это известное такое явление. А если говорить о аллегорическом истолковании этого обстоятельства, это свидетельство о том, что как бы из ребра Христа распятого проистекают два таинства. Таинство крещения, которое символизируется водою, и таинство святого причастия, которое символизируется кровью, то есть которое и реально является кровью. Таким образом, мы можем как бы вот с медицинской точки зрения оценить это явление, но и с духовной. Библейский текст, он нуждается всегда в нескольких прочтениях. И разные школы экзегетики в православии, они как раз использовали разные подходы к одному и тому же тексту. Например, Александрийская школа, в ней преобладало именно аллегорическое истолкование текста. А если взять, например, Антиохийскую школу, это святитель Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, здесь нравственно-историческая как бы система истолкования, она превалировала, то есть преобладала. Если взять отцов синаитов, у них вот тайны аллегорические, они как бы были на первом месте. Это мы видим, как добротолюбие читаем, разные тексты, связанные с отцами синаитами. Но даже если у отцов мы видим диаметрально противоположные истолкования, все это богатство традиции. Все эти истолкования, они истинны. Даже когда внешне нам кажется, что они противоречат друг другу. Здесь вот такой вопрос. Вы в одной из передач говорили о том, как в старину приготовляли тело усопшего к погребению. Повторите, пожалуйста, поподробнее. Ну, что об этом известно? Тело усопшего прежде всего омывают, преобразуя тем самым его будущее воскресение, предстояние пред Господом в чистоте и непорочности. А этот обычай омовения усопших, он упоминается в книге «Деяния апостолов», когда известная святая Тавифа, которую воскресил апостол Павел, она умерла и была омыта перед погребением. В домашних условиях омовение лучше всего производить на полу или на лавке, используя чистую тканевую подстилку, возможно, простыню, если самим приходится омывать. А, кстати, в этом есть необходимость. Омывать христианина должен также христианин. И желательно того же пола, что и усопшие. То есть мужчину омывает мужчина, женщину – женщина. Который перед омовением кладет поклоны, то есть читает предначинательные молитвы, и потом вот с молитвы он уже, прочитав молитву, начинает, собственно, омовение. Поклоны совершаются перед иконами. Усопший при этом должен лежать головой на восток, то есть к иконам. Омывается усопший без мыла, теплой водой, которая находится в чистой посуде. По возможности вместо обычной стеклянной или металлической, вот в старину пользовались специальной такой деревянной посудой или плошкой большой. Дерево выдалбливалось внутри. Также при этом используется чистая тряпочка или губка. То есть, по сути дела, омовение – это не возлияние на тело, а тело протиралось. Прежде слегка омывается лицо трижды из руки омывающего. Трижды вот из руки омывающего, как бы вода льется на лицо, и лицо протирается. Затем тряпочку, губку макают в посуду с водой, и над ней же тщательно отжимают. Омовение, то есть протирание тела усопшего, начинают с правой стороны головы, и после чего тряпочку вновь макают в воду, отжимают. омывающий тело непрестанно должен творить молитву. Он должен читать «Три святое» или «Иисусову молитву». Подобным образом омывается, значит, и левая сторона, сначала правая, потом левая сторона головы. Затем снимается одежда с усопшего. С усопшего она снимается вниз через ноги, то есть не задирается одежда, а вниз через ноги, до пояса, если есть возможность, если нужно, там обрезают одежду, чтобы снять аккуратно. Протирают правую сторону туловища и следом, вновь намочив, отжав тряпочку, левую сторону туловища. Затем усопшего, когда его вот так вот протерли, его начинают одевать. Сначала надевается новый нательный крест, и нижнее белье, и пояс. А подчас омытого... Вот эта подстилка, которая использовалась, она забирается, и чтобы она не соприкасалась, вот подстилка, которая под омываемым телом, с той одеждой, которую приносит. Следом, когда вот снимают одежду там, через ноги и омывают, впоследствии правая, левая сторона части тела, ниже пояса и ноги, и одевают далее. То есть, по мере того, как вот снимают, протирают, отодвигают эту ветошь, и человек одевается. Что происходит потом? Значит, на человека одевают саван. Это символ. Он символом является той чистой ризы, с которой человек должен предстать на страшном суде. Венчик, который одевается на лоб, он символизирует те венцы, которые получат спасенные в день спасения. Разрешительная грамотка, которая дается в руку во время отпевания, это символ того, что произошло примирение с церковью, что он был отпет, как это положено в православии. То есть существовала целая традиция, достаточно подробная, и я бы не хотел вдаваться во все детали, как наших предков готовили к погребению. Но одно можно сказать, что к телу относились с уважением, к телу усопшего. Это связано с тем, что это тело крещено, это тело миропомазано, это тело причащалось, соборовалось, и это тело воскреснет. Вот это самое важное обстоятельство, это вера в то, что рано или поздно тело воскреснет. И поэтому хоронили людей на освященной земле, то есть там, где рядом лежат люди такой же веры, православные христиане. И не допускается, чтобы рядом там какие-то там другие были.
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
Вот еще такой вопрос. Нас спрашивает брат Василий. Будет ли реформа ведения служб на русском языке? Ну, вы знаете, я против такой реформы. Вот вы представьте, вот мы сейчас объявим реформу богослужения на русском языке. А что за этим последует? Украинская церковь тогда делает реформу на украинском языке. Белорусская автоматически на белорусском. И поедете помолиться в Киев, там молятся на украинском. В Белоруссию там по-белорусски. Они к нам приезжают, мы тут по-русски. А там уже многие русский язык не настолько хорошо знают. Славянский язык, особенно церковно-славянский язык, он понятен одинаково, как для болгар, для сербов, для белорусов, для украинцев, для русских. И вот то, что он понятен для всех этих народов, это есть великая драгоценность, это великая милость, что мы имеем такой церковно-славянский язык. И мы должны не уничтожать его, не разрушать богатство поэтики славянского языка. Представьте себе, мы сейчас возьмем и все переведем. Я уже как-то приводил этот пример, по-моему, не один раз даже. Представьте себе, выходит дьякон, и вместо того, чтобы говорить вон мем, он говорит «внимание, внимание». Ну, какая у вас ассоциация появится в голове? Ну, как будто вы на вокзале или где-то еще. Если взять все и перевести вот на газетный язык, на разговорный язык. А язык, он вообще постоянно меняется. Как вы это себе представляете? Люди для того, чтобы вот научиться на компьютере работать, какие-то примитивные программы выполнять, специально начинают учить английский язык. А церковно-славянский язык, ну что в нем непонятного? Царю небесный, утешителю души истины, прииди и вселися вны, и очистены от всякой скверны. Все понятно, все ясно. Если человек что-то не понимает, он должен прислушаться. И во многих молитвословах в конце даже издают такой небольшой словарь вот тех редких церковнославянских, церковнославянских языков, слов, которые они малопонятны. Так что здесь проблем, по-моему, никакой нету. Вот еще такой вопрос. Нас спрашивает брат Василий. Будет ли реформа ведения служб на русском языке? Ну, вы знаете, я против такой реформы. Вот вы представьте, вот мы сейчас объявим реформу богослужения на русском языке. А что за этим последует? Украинская церковь тогда делает реформу на украинском языке. Белорусская автоматически на белорусском. И поедете помолиться в Киев, там молятся на украинском. В Белоруссию там по-белорусски. Они к нам приезжают, мы тут по-русски. А там уже многие русский язык не настолько хорошо знают. Славянский язык, особенно церковно-славянский язык, он понятен одинаково, как для болгар, для сербов, для белорусов, для украинцев, для русских. И вот то, что он понятен для всех этих народов, это есть великая драгоценность, это великая милость, что мы имеем такой церковно-славянский язык. И мы должны не уничтожать его, не разрушать богатство поэтики славянского языка. Представьте себе, мы сейчас возьмем и все переведем. Я уже как-то приводил этот пример, по-моему, не один раз даже. Представьте себе, выходит дьякон, и вместо того, чтобы говорить вон мем, он говорит «внимание, внимание». Ну, какая у вас ассоциация появится в голове? Ну, как будто вы на вокзале или где-то еще. Если взять все и перевести вот на газетный язык, на разговорный язык. А язык, он вообще постоянно меняется. Как вы это себе представляете? Люди для того, чтобы вот научиться на компьютере работать, какие-то примитивные программы выполнять, специально начинают учить английский язык. А церковно-славянский язык, ну что в нем непонятного? Царю небесный, утешителю души истины, прииди и вселися вны, и очистены от всякой скверны. Все понятно, все ясно. Если человек что-то не понимает, он должен прислушаться. И во многих молитвословах в конце даже издают такой небольшой словарь вот тех редких церковнославянских, церковнославянских языков, слов, которые они малопонятны. Так что здесь проблем, по-моему, никакой нету. Пожалуйста, телефонный звонок, слушаем.
Здравствуйте, батюшка. А что вы можете сказать о родительском проклятии? Вот, допустим, мать проклинает дочь, а перед своей смертью, в смысле, мать, когда умирает, она, значит, идет в церковь и просит, чтобы Господь стер ее проклятие с дочери. Насколько это поправимо? Пожалуйста, ответьте.
Я думаю, что тот, кто проклял, он обладает большим правом это проклятие и как бы аннулировать. Но в этом случае он должен не просто сказать, я отменяю проклятие, он должен принести покаяние. Потому что представить себе хорошую мать, ну, для каждого человека, конечно, самая хорошая – это его мать. Извините, если я затрону чьи-то чувства, что она просто берет, проклинает своего ребенка, потом передумала и пошла там решать в церкви этот вопрос. Достаточно сложно это представить. В любом случае, ее избавление от этого проклятия по отношению к собственному ребенку, это будет ее исповедь перед священником, что вот она вспылила, что она поддалась вот этим чувствам, которые всколыхнулись в ее сердце, этой гневливости, и вот в этом эмоциональном всплеске она не проявила должную внимательность и прокляла свое собственное дитя. И что интересно, вот святоотеческая традиция, особенно вот житийная литература, она показывает, что иногда проклятие лиц, которые наделены правом накладывать проклятие, действует даже тогда, когда проклятие незаслуженное. Хотя в Писании, в книге притч сказано, что незаслуженное проклятие, как воробей, спорхнуло, улетел. Но есть люди, которые вот, они облечены особой властью, властью суда. Есть такой классический, уже хрестоматийный случай, когда один старец пришел в храм и сказал: в храме нету молящихся. А в храме было очень много людей, которые молились. Старец сказал: этот на рынке уже, этот за столом уже сидит, выбирает, что ему есть. Его в алтарь ввели, а там служили два священника, которые они были под запретом. И причем они были, насколько я помню, под несправедливым запретом. И они увидели как бы ухмылку на его лице, печальная, наверное, была такая ухмылка. Старец пояснил, что вы не служите, вместо вас ангелы служат ради двух молящихся в храме, или там одного молящегося в храме. Они сказали: а почему же мы не служим? Нас же епископ запретил несправедливо. Он говорит: я знаю, что несправедливо, но это же епископ сделал. То есть, действительно, вот люди, которые облечены во власть, они представляют опасность. Вот особенно в духовную власть. Поэтому надо стараться держаться на дистанции с такими людьми. В свое время батюшка Серафим Саровский, зная о том, что и священник обладает правом суда, он рекомендовал своим чадам: не дружите с батюшками. Что значит не дружить с батюшками? То есть не выстраивайте с ними такие отношения, когда вот ощущение вот субординации теряется. И вы можете невольно как бы посмотреть на него просто как на человека. Обидеть его там, поступив с ним просто как человека. Ну, разные батюшки бывают, а тем более епископ, а тем более патриарх. Известный случай, когда апостол Павел давно не был в Иерусалиме, и он вернулся, а он не знал, кто первосвященник на тот момент. В те времена первосвященников меняли каждый год, иногда по два раза. Хотя по закону Моисея положено, чтобы был один первосвященник и до смерти. И его приказал допрашивать первосвященник. Но Павел не знал, что это первосвященник. И этот человек велел бить Павла по лицу. И когда Павла стали бить по лицу, то Павел обратился к этому человеку, о котором он не знал, что он первосвященник. «Что ты велишь меня бить? Стена не подбеленная. Что такое стена неподбеленная? Это когда вот не из чего стену строить. Берут, тут камушек положили, тут деревяшку, тут глину, тут еще камушек. А чтобы однообразие какое-то было, белили это все. А ткнешь — труха. И тогда апостолу Павлу сказали, это описано в книге «Деяния апостолов», что ты его злословишь, это же первосвященник. А это какой был первосвященник? Уже была Христова церковь. Но он был первосвященник еврейского народа, глава духовной общины иудеев. Возможно, он даже участвовал в приговоре Иисуса Христа, наверняка, как член Синедриона, Сангедрина. И когда Павел, как написано в книге «Деяния святых апостолов», услышал, что это первосвященник, он испугался. Он сказал: «Я не знал, что он первосвященник». Он как бы взял свои слова назад, потому что... И Павел объяснил, почему он так поступает. Потому что в законе Божьем сказано: «Не злословь начальствующего в народе твоем». И Павел, который старался исполнять все Божьи заповеди, он испугался, что в этот момент злословие духовного начальника своего народа, не христианина даже, а он поступает очень неправильно, очень дерзко и опрометчиво. И он взял свои слова назад. Поэтому старайтесь следить за своей речью. Поистине молчание — это золото. И у нас такой вопрос. Здравствуйте, батюшка, скажите, пожалуйста, чем занимаются души людей в раю? Ведь им не надо удовлетворять физиологические потребности. И еще вопрос, куда попадают души большинства современных людей? Тех, кто не совершил тяжких грехов, но и не сделал много добрых дел. Ну, сначала на первую часть вопроса, чем занимаются люди, если им не надо удовлетворять физиологические потребности. Вы знаете, уважаемые, я не думаю, что все 24 часа в сутки вы удовлетворяете свои физиологические потребности. Я ничего плохого не имею в виду. То, что связано с удовлетворением физиологических потребностей, это фрагментальная жизнь человека, это необходимость есть, пить, другие потребности естественные. Но в целом человек должен быть сориентирован на то, что эта земная жизнь нам дана для того, чтобы мы подготовились к жизни надмирной, то есть неземной. И физиологические потребности, которые здесь, конечно, надо удовлетворять, это очень важно, это условия нашего существования в этом мире. Но не более. Посмотрите, что пишет Давид в первом псалме, первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Давид показывает три положения человеческого тела. Не ходит, не стоит, не сидит. Ну, есть четвертая позиция, там, он мог бы сказать, не лежит, но это такая бездейственная позиция, когда человек спит. То есть, блаженным является тот человек, который очень серьезно относится к жизни своего тела и реализует в пространстве свое существование в соответствии с волей Создателя. То есть, он не ходит туда, куда не надо ходить. Он не стоит заодно с теми, с кем нельзя стоять заодно, и не сидит с теми, здесь имеется в виду развратители, кощунники, насмешники, даже больше насмешники здесь имеется в виду, потому что тут слово «мецехак». Это вот, когда люди сидят там у подъезда на лавках и там друг другу перемывают косточки. Оказывается, мы должны проявлять серьезное отношение к нашему телу. Казалось бы, тело – это то, что физиологическое. И оно никак не связано с душою. Однако, если мы с вами смотрим Священное Писание, то мы видим, что к чистоте призывается не только человеческий дух, но и человеческое тело. Вот этот текст. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да святит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому вы можете найти духовные упражнения для тела. Духовные упражнения для тела – это и пост, это и поклоны, которые необходимо выполнять. Здесь надо посоветоваться, конечно, со священником. То есть не сводите ваши отношения с телом только к удовлетворению его физиологических потребностей. А вопрос о том, вот куда денутся люди, которые, в общем-то, были неплохие, но в то же время они не были религиозные. Он немножко праздный вопрос. И я уже однажды отвечал на него. Не бывают ни святые святые. Вот есть прекрасная книга, она мне очень нравится, «Не святые святые». Но хорошая книга, я ничего против нее не имею. Но вот реально спасение обретает именно святой человек. Что значит святой? Это прежде всего прощенный. А в глазах Бога уже не важно то, что ты не убил, но при этом ты прелюбодействовал. Но не важно, если ты не прелюбодействовал, но воровал. Не воровал, но доносил. Не доносил, но завидовал. Поэтому здесь как бы количество грехов не определяет нравственное качество. И это совершенно очевидно. Потому что сказано, виновен в одном, виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал, не убей, он же сказал, не укради. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Разумите меня, вот по поводу десятины. Вот тут вот, как бы недоумение у меня такое. Как вот можно ее, ну как, или надо ее в ящичек, чтобы никто не видел, положить. Или же все-таки вот, когда человек попросил помочь чем-то, да, можно ли вот из этих денежек помочь человеку, не будет ли это грехом. Вот. И вот просто вот я, ну как бы, спросила, ну, там у батюшки у одного, да, в общем, такое недоумение мне почему-то. Вы сейчас сказали, что сейчас в наше время действительно нет, это было при князьях, и, в общем, у меня вот такое недоумение, простите меня.
Вы знаете, десятина – это установление не русских князей, это установление Священного Писания, которое никогда никем не отменялось. А просто церковь никогда не настаивает на десятинах, исходя из того, что мы не имеем намерения вот, взимать десятины с людей, так как это делалось во дни Ветхого Завета, когда целые отряды левитов делали набеги на палестинских крестьян и силы отбирали у них десятины от плодов урожая, от того, что они имели. В христианской традиции десятина она была. Десятина – это то, что очищает деньги. Смысл десятины заключается вот именно в этом. Вот, например, в книге пророка Малахии, 3 глава, 8 стих, сказано, «Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями». Здесь как бы диалог ведется между Богом и людьми. Десятина – это то, что очищает деньги. Любой бизнес, который человек ведет, он связан с деньгами. Деньги проходят через разные руки. Деньги, которые тем более положены там в банк, вложены в какое-то дело, они могут где-то прокручиваться. Даже задержанная зарплата. Мы же не знаем, где крутились эти деньги и для чего задержали нам зарплату или задержанная пенсия. Это свидетельство о том, что эти деньги прокрутили. А может быть, их прокручивала какая-нибудь наркомафия. или мафия по продаже оружия в горячей точке, или что-то еще. Все что угодно может быть. Поэтому отделение десятины – это был закон, который таким образом как бы освещал вот любой труд, который совершал человек. Десятина, она не имела в древности только вот денежного выражения. Поэтому люди отделяли десятину от урожая винограда, от урожая злаковых отделяли десятину. Таким образом, отделив десятину, они могли уже пользоваться этим урожаем. Они могли, значит, там продавать, потом в пищу использовать это. Если что-то было лакет, сомнительное, то ли отделена десятина, то ли нет, то старались такие продукты даже не брать, потому что если они не очищены десятиной, то непонятно вообще, вот, кто продает, откуда взял, может, это отняли у крестьян, ничего не заплатили. И здесь нету как бы уверенности, что это будет чистый продукт, именно в нравственном смысле, не в экологическом, а в таком нравственно-религиозном. Поэтому десятина, она нужна, и тем более, что есть очень много храмов, которые недавно открылись. Не несите свои десятины в те храмы, которые вот они большие, здоровые, там много людей, там хорошие доходы, а помогайте вот именно храмам, которые вот недавно отстроились или только еще отстраиваются. Обратите внимание на сельских священников, которые особенно бедствуют. Если, например, у вас есть дача, и вы видите там священника, в летний период пользуетесь его помощью для вашей семьи, там исповедуйтесь, причащайтесь. Можете договориться с таким священником, что десятину будете вот перечислять на его имя, чтобы священник, он не думал о том, где вот достать хлеб насущный, а занимался своими потребностями, непосредственными обязанностями, потому что деньги – это свобода. И когда у священнослужителя есть средства, ему не надо думать о том, чем кормить детей, а сельские священники в своем большинстве – это многодетные священники, те, у которых семьи, у которых проблемы, связанные с материальным обеспечением. Поэтому вот прилагайте усилия, как говорили наши отцы, пусть твоя милость, она запотеет в руке. То есть сначала надо выбрать тому, кому вы хотите помогать. А потом, когда вы это будете делать, вы будете уже знать, что это не просто вы там взяли, бросили в церковный ящик. Это не десятина, то, что церковный ящик. Это на восстановление храма, на реставрацию храма. Это тоже очень хорошее пожертвование. А десятина – это то, что отдавалось священникам. Потому что, когда делились земли между еврейскими коленами, то колену Левина ничего не отдали. А они жили как раз от десятин. Это было специально принято такое решение, чтобы они не занимались там какими-то делами, не связанными с богослужением, с молитвой, а занимались именно этим делом, обеспечивая вот Божье благословение для всех остальных, как солдаты занимаются своим делом или ремесленники. Наша передача подошла к концу. И, как всегда, и спрашиваю ваших молитв за то служение, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер FS-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.